В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Вы слушаете фрагмент программы.
Лаша спрашивает вас в Патреоне «Эхо». Спрашиваю как иностранец. Почему сложилось так, что россияне почти не чувствуют солидарность со своими согражданами? Это результат путинского авторитаризма или это уже было до Путина, и он просто смог использовать это для консолидации власти? Как это исправить? И какие успешные примеры существуют в мире такого исправления?
Вопрос на небольшую лекцию. Значит, давайте постараемся ответить максимально кратко. Да, постсоветские общества, не только российские, Россия в особенности, отличаются крайне низким уровнем доверия, как межличностного доверия, так и доверия институционального, то есть доверия институтам и доверия друг другу. Самый популярный ответ на вопрос у российского респондента, кому можно доверять, это никому. На втором месте семье и близким. Но семейные добродетели тоже не наше сильное место, судя по уровню разводов и по объему задолженности по алиментам. Так что семейные ценности скорее декларируются, чем реализуются. Там, где институты не развиты, либо доверием нет, это довольно часто компенсируется инструментами традиционного общества, то бишь вот этими самыми связями внутри особи, внутри клана, знакомых, землячеств, родни, единоверцев и так далее. У несчастных россиян с их довольно таким детдомовским происхождением нет ничего. Они живут как перекати-поле, у них нет наследуемого имущества, у них разрушены родственные связи, они довольно часто не принадлежат никакой религиозной общине, не состоят ни в какой организации. Это самоподдерживающееся состояние, и да, в значительной степени этим пользуются авторитарные власти, они просто пользуются, а предлагают усилия для того, чтобы ничего подобного никогда не произошло, не произошло никакой самопроизвольной солидарности, чтобы способствовало этой солидарности. Уровень доверия повышается одним единственным способом, совместным действием, не разговорами, не рекламой, а совместным действием. А совместное действие возможно в случае, если за это не бьют, давайте упростим ситуацию. Значит, представьте себе гипотетическую, так сказать, политически свободную Россию, где можно образовывать НКО, и тебя за это не посадят, можно образовывать партию, и ее не объявят экстремистской организацией, можно вместе участвовать в выборах, и волонтеров потом тоже не пересажают, можно на митинги ходить, можно быть каким-нибудь экологическим движением, и вам не сожгут ваше здание, как это сделали в Анапе с теми, кто пришел мазут там очищать. Да, помните, сначала полиция к ним ходила, а потом этот их здание, где у них хранилась документация и инструменты, взяли, да и мы подожгли. После чего эти волонтеры как-то рассосались. Так вот, представьте, что нет этих специально поддерживаемых полицейских запретов, нет этого давления страха, и люди свободно ассоциируются друг с другом. Вот таким же образом они как раз. А еще они себе мэра выбирают сами, а потом не понравился мэр, они другого выбрали. И законодательное собрание сами выбирают. А это тоже общности, понимаете, это институты. Им можно доверять, когда ты их выбирал, и когда ты видишь какую-то корреляцию между тобой и твоими пожеланиями, и их действиями. Вот таким образом у нас солидарность и возникает. Значит, надо сказать, что даже в этих условиях, несмотря на неусыпные усилия начальства, российское общество взрослеет, скажем так. То, что коллеги-социологи называли низовой модернизацией, сильно пришиблено войной, но полностью не убито. Способствует этому, во-первых, так сказать, общий прогресс нравов, а также прогресс научно-технический, который делает связи между людьми более дешевыми и надежными и быстрыми, если, конечно, вы не подключали везде мобильный интернет. Поэтому, например, говоря о россиянах вне России, нельзя не заметить, что всегда выходцы из России и бывшего Советского Союза славились тем, что они не образуют никаких диаспор, и общество друг друга не только не ищут, а скорее избегают его. Так вот, это изменилось. Это изменилось, видимо, после 22-го года, в смысле видимым образом, но, очевидно, предпосылки для этого были заложены гораздо раньше. Так что мы видим значительную общность, мы видим всякие помогающие инициативы, мы видим обязательно организации русскоговорящих в любом практически городе Европы, и не только Европы, и Северной Америки, по личному опыту, и не только Северной Америки, и всей Евразии. По личному опыту можем сказать, мы их видим, без них, там, например, эта вся моя лекционная деятельность была бы гораздо менее возможна. Поэтому, еще раз повторю, если бы еще начальство не било по голове за любую попытку поговорить с соседом, то с солидарностью и с межличностным доверием у нас было бы все гораздо-гораздо лучше.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».